Теме часа вас познакомила Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. В России хоронят жертв терактов, совершенных на этой неделе. Продолжается расследование обстоятельств этих нападений. Начинается весенний призыв в армию. В Нью-Йорке прошла конференция помощи Гаити. Эти темы, а также обзор западных газет, рубрика «Политика онлайн», новости экономики и новая история Запада и Востока в этом части нашей программы. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Махачкалу, чтобы провести заседание с руководителями Северокавказских республик в связи с недавними терактами в Кизляре и Москве. На совещании Медведев потребовал расширить меры по борьбе с терроризмом. Тем временем продолжается расследование терактов. Накануне в интернете появилось видеообращение Доку Умарова. Один из лидеров чеченских сепаратистов взял на себя ответственность за организацию взрывов в московском метро. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Накануне в дагестанском городе Кизляр в результате двух взрывов, совершенных смертниками, погибли 12 человек, 9 из них милиционеры. 37 человек были ранены. Ночью в Хасавюртовском районе Дагестана прогремел еще один взрыв, рассказывает наш корреспондент Тимур Салимов.
Очередной взрыв в Дагестане прогремел около полуночи в селении Татурбикала Хасавюртовского района республики. Взорвался автомобиль ВАЗ-2199. По предварительным данным, в салоне машины сработало взрывное устройство, которое перевозили его пассажиры. Погибли 2 человека, один получил серьезные ранения и госпитализирован. Следствие по этому делу продолжается. В больницах Кизляра и Махачкалы остаются 26 пострадавших в результате двух взрывов в Кизляре. В среду вертолетами МЧС и наземным транспортом 17 раненых были доставлены в больницу Махачкалы. В Кизляре остается 9 человек. По уточненным данным, в результате двух взрывов погибли 12 человек, в том числе 2 террориста-смертника. Расследование этого дела продолжается. Личность одного из террористов-смертников предварительно установлена, однако здесь есть разночтение фамилии. Следственный комитет называет фамилии Добраилов, Дауд, МВД и ФСБ, Дауд Магомедов. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Выступая на экстренном совещании, посвященном вопросам безопасности, в Махачкале президент России Дмитрий Медведев сказал, что за последнее время в борьбе с терроризмом удалось сделать немало.
За последнее время в области борьбы с террором нам все-таки кое-что удалось. Удалось открутить головы наиболее одиозным бандитам. Но, видимо, мало. В любом случае, всех найдем в положенное время. И всех накажем, так же, как и предыдущих, только таким образом.
По мнению политолога, члена научного совета центра Карнеги Алексея Малашенко, совещаниями войну не выиграешь.
Это было еще отмечено Ярославом Гашиком в «Бравом солдате Швейке». Такое количество совещаний, которые сейчас уже происходят и будет происходить, но это выглядит несколько смешно. Но, пожурив нашу власть, я могу отметить два момента, которые были несколько неожиданны. Во-первых, мы не слышим, во всяком случае, я не слышу, традиционных криков о том, что во всем виноват проклятый империализм и спецслужбы. А совсем недавно, примерно по такому же поводу, шел разговор о том, что все плохое, что есть, так сказать, у нас на Северном Кавказе, все это исходит вот оттуда, из Запада. Вот сейчас вот этого нет, вот такой вот истерии. А второе, есть, в общем, тоже позитивный момент. Вот я сам почитал о том, как комментировал события Медведев, как он выступал, и вот там содержался такой, я бы сказал, не то намек, не то призыв, что не надо по этому поводу ссориться с кавказцами. Дескать, да, конечно, меры и так далее, но все должно быть разумно. Нельзя, так сказать, давить на общество в борьбе даже против терроризма. Вот это, по-моему, позитив. Во всяком случае, это то, что отличает, как я уже говорил, вот эту реакцию сегодняшнюю, мартовско-апрельскую, вот того, что мы всегда традиционно слышали. Самое важное то, чего не должно быть, чтобы не получилось так, что вот этот вот удар, да и не только этот, но вот сам последний кизлярские события, ведь если бы не было Москвы, то все бы сейчас говорили бы только о Кизляре, потому что такой двойной взрыв, да еще в милицейской форме самоубийца, это что-то новенькое, сам такого раньше не было.
Проблема в том, чтобы не получилось так, что вот эти вот теракты, особенно московские, они бы не привели к тому, чтобы опять была гипертрофия силового решения всех кавказских вопросов, что мы благополучно, так сказать, 20 лет уже наблюдаем.
Это был политолог Алексей Малашенко. Накануне в интернете появилось видеообращение одного из лидеров чеченских сепаратистов Дока Умарова, который взял на себя ответственность за организацию взрывов в московском метро. Умаров назвал эти теракты возмездием за убийство во время спецоперации мирных жителей, собиравших Черемшу. Кстати, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин направил главе СКП Александру Бастрыкину повторное обращение с требованием возбудить уголовное дело по факту убийства 11-12 февраля у села Арштым Артановского района Ингушетии мирных чеченцев, собиравших Черемшу. Письмо было основано на расследовании правозащитного центра «Мемориал», которое показало, что озвученные официальными лицами версии об использовании мирных жителей боевиками в качестве живого щита и о гибели людей в результате авиаударов не соответствуют действительности. Однако чеченский политолог Тимур Музаев сомневается в причастности Дока Умарова к взрывам в московском метро.
Такое впечатление, что заявление Дока Умарова является просто откровенным пиаром на вот той трагедии, несчастье, которое произошло в Москве. Ситуация у незаконных вооруженных формирований, у сторонников сепаратистов в Чечне, ну, в общем, в других регионах Северного Кавказа сейчас более чем плачевная. Судя по последним событиям, ни на какие крупномасштабные действия они сейчас не способны. В Чечне, в частности, вооруженные формирования сепаратистов способны на локальные обстрелы отдельных там милиционеров, некоторых чиновников. Что же говорит о терактах в Москве такого масштаба, то мне кажется, что заявление Дока Умарова является пустышкой, пиаром и рекламой собственной организации, которая как бы давно уже потеряла влияние и поддержку населения. Что касается взрывов в Кизляре, то мне кажется, что это акция совсем другого масштаба, нежели взрывы в российском метро. Если представитель российского руководства заявляет о том, что за этими терактами, за этими акциями стоят одни и те же люди, видимо, они знают больше, нежели другие, об организации этих терактов.
Политолог, член научного совета Карнеги Алексей Малашенко уверен, что теракты в Москве не могли состояться без ведома Дока Умарова.
Так или иначе, Дока Умаров – это на сегодняшний день персонаж номер один там, среди исламистов. Так или иначе, он глава имарата «Кавказ». Так или иначе, каким-то образом ему нужно было определяться с ответом на новый, так сказать, московский курс. Хлопонин плюс реформы. Какую роль он там сыграл? Был ли он инициатором? Либо он дал добро? Еще что-то. Но то, что он вообще ничего не знал, что все это прошло мимо него, так сказать, маршрутное такси проехало. Что-то в это не особенно верится. Я допускаю, что еще кто-нибудь возьмет на себя ответственность. Такое тоже у нас было и не раз.
Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что следствию персонально известны организаторы террористических актов 29 марта в московском метро. И эти люди связаны с Северным Кавказом. Об этом Бортников рассказал на совещании у президента России Дмитрия Медведева. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве, 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и ряде российских регионах проходят похороны жертв терактов в столичном метро 29 марта. В больницах Москвы остается 88 пострадавших при взрывах. По информации МЧС, данные о погибших не изменились, 39 человек. Президент России Дмитрий Медведев, прибывший в Махачкалу, заявил, что бороться с терроризмом следует более жестко. В Дагестане установлена личность второго смертника, совершившего взрыв в Кизляре. По данным МВД, это 22-летний местный житель. А в Москве в офисе крупного инвестиционной строительной корпорации «Мирокс Групп» проводится обыск и изъятие документов. Верховный суд Карелии приговорил к 22 годам лишения свободы Ислама Магомадова, главного обвиняемого по делу о массовой драке в городе Кандапога, которая привела к тому, что в городе произошли межнациональные столкновения. Военный суд Новосибирского гарнизона приговорил к 4,5 годам лишения свободы прапорщик, из-за издевательств которого покончил с собой солдат-срочник. В 20 часов по московскому времени сегодня в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу Время свободы, итоговый выпуск. Ее ведет Андрей Шар, и вот тема этой программы: Дмитрий Медведев требует еще более жесткой борьбы с терроризмом. Об осужденные по делу о межэтнических столкновениях в Кандапоге получили длительные сроки заключения. Объем международной финансовой помощи Гаити составит около 10 миллиардов долларов. Программа «Время свободы», итоговый выпуск, выйдет в эфире Радио Свобода в 20 часов по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы», и мы продолжаем говорить о главной теме последних дней, о терактах в Москве и Дагестане. Похороны жертв терактов в московском метро прошли сегодня в Москве, Подмосковье, Краснодаре, Якутске, Калужской, Тамбовской и Курской областях. Всего жертвами взрывов на станциях Лубянка и Парк культуры 29 марта стали 39 человек. Двое погибших неопознаны до сих пор. В больницах Москвы продолжают оставаться 88 человек, пострадавших при терактах, рассказывает Елена Поляковская.
Сегодня в российской столице прошли похороны 13 из 18 москвичей, погибших в результате взрывов в метро. 30-летнюю Юлию Ковалюк похоронили в родном Краснодаре. Ирину Полянину родственники похоронят в Таганроге. В Москве она жила одна. Завтра в Севастополе пройдут похороны капитана первого ранга Виктора Гинькута. Трех граждан Таджикистана, погибших в результате теракта в Москве, похоронят в Душанбе. Об этом Радио Свобода сообщил пресс-атташе посольства Таджикистана в России Шахин Самадов. Он также назвал имена погибших.
Это Абдурахманов Умед Хусейнович, 86-го года рождения, Каршиев Надырбек Ачилдеевич, 86-го года рождения, Эшназаров Исламжон Камолович, 85-го года рождения. Обратился брат Абдурахманова Умеда, он сказал, что у него нет денег, чтобы он сопровождал тело своего брата. Мы решили эту проблему, мы ему купили билет, и он сегодня должен был вылететь в Душанбе с телом своего брата. Помощь, которая была оказана со стороны российских властей, коснулась и таджикистанцев, но на данный момент только получено, ну, я думаю, что получена уже та помощь, которая оказана московским правительством. Мы встречались с родственниками погибших и специально выделили машину, чтобы доставили родственников в аэропорт.
Еще один гражданин Таджикистана Урю Назаров после оказанной ему в ней с Лифосовского помощи был выписан. Студент 5-го курса медицинской академии, гражданин Израиля Давид Бен Давид, 29 марта ехал вместе с другом на занятия. Сейчас он продолжает оставаться в стационаре одной из клиник, хотя его жизнь вне опасности. Об этом Радио Свобода рассказал пресс-атташе посольства Израиля в Москве Алекс Гольдман Шайман.
Вчера утром генеральный консул посольства господин Йошуа Виктор приехал к Московской медицинской академии имени Сеченова для того, чтобы навести Давид Бен Давида, который был ранен на станции метро Парк культуры. Он, к счастью, был легко ранен, у него был железный осколок в ноге. Он это заметил только на выходе из станции и сам обратился для медицинской помощи. И он ехал в метро этим утром вместе со своим другом, который тоже был ранен. У него здесь есть родственники, и сейчас, как я сказал, он выздоравливает в больнице, надеется, что в ближайшие дни его отпустят домой. Во всяком случае, его отец, который живет в Израиле, находится по дороге в Москву для того, чтобы быть с Давидом.
В московских больницах продолжают оставаться 88 человек, пострадавших в результате взрывов в метро. Состояние двоих врачи по-прежнему оценивают как крайне тяжелое. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В России сегодня началась весенняя кампания по призыву граждан на военную службу. Президент Дмитрий Медведев подписал соответствующий указ. Этой весной в российскую армию будет призвано 270 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Ухудшение демографической ситуации и здоровья молодых людей не позволит военкоматам выполнить план по призыву, утверждают правозащитники и организации солдатских матерей. В этом случае нарушение закона о воинской обязанности и военной службе неизбежны, говорят эксперты. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Чтобы укомплектовать российскую армию, необходимо призвать не менее 700 тысяч срочников. Об этом неоднократно заявляли чиновники Минобороны. Однако ситуация такова, что и тот план, который утвержден на весенний призыв 2010, военкоматом не осилить. Одна из причин – отказ Генерального штаба России от реализации федеральной программы о переходе на контрактную службу. Правозащитники убеждены, что военкомовские работники для выполнения плана будут массово нарушать права призывников. Говорит ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.
По-прежнему у вас не будут брать медицинские документы, по-прежнему в военкомате будут пытаться отправить в войска больных. Если сами люди не захотят добиваться своих прав, значит, окажутся больные там. Так же, как и осенью, милиция готовится к облавам на призывников, будет загонять их, как на Северном Кавказе, значит, в машины, в военкомат и в тот же день в войска. Это нужно иметь в виду и не надеяться, что ты где-то отсидишься. Все нужно делать легально и заранее. К сожалению, наше предложение и требование перейти на контракт так и не принято. Этот призыв, он только еще больше ослабит нашу армию.
Еще до начала очередного призыва правозащитники стали получать жалобы из разных регионов на незаконные действия со стороны сотрудников военкоматов. Сейчас комитеты солдатских матерей будут ими завалены, говорят эксперты. Генералы видят выход в увеличении срока службы призывников. Письма с соответствующими предложениями армейское начальство регулярно отправляет в правительство. На какие меры в сложившейся ситуации может пойти власть, рассуждает военный обозреватель Александр Гольц.
Один заключается в том, что президент в ближайший год, когда мы окончательно свалимся в демографическую яму, пойдет на поводу у генералитета и примет решение или же о увеличении срока службы в вооруженных силах, или отменит все отсрочки, которые даются для продолжения образования. Второй вариант – он откажется от существующей системы формирования вооруженных сил. И, наконец, третий, я думаю, увы, самый вероятный. Без официального заявления на этот счет численность российской армии будет сокращена до 500-600 тысяч военнослужащих. Это происходит уже сейчас.
Сегодня, в день начала весеннего призыва, солдатские матери Петербурга проводят пикет. В печально известной воинской части Каменка в Ленинградской области опять ЧП. Повесился солдат. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Татьяна Вольская.
Военнослужащий Сергей Семенцин, призванный из Архангельской области, был найден повешенным на территории 138-й мотострелковой бригады в Каменке. До своего 23-летия он не дожил 3 недель. Прослужил всего полгода. Правозащитников удивил рассказ матери Сергея о том, что он очень расстроился, потеряв вещмешок и в связи с этим задолжав большую сумму денег.
Все наши мальчишки, которые прошли армию, для них это просто смешно. Вещмешок даже со всем содержимым не стоит больших денег. Там что-то другое. По виду это связано с его работой, с химчасти. Может быть, он в чем-то ошибся, то ли он стал свидетелем чего-то. Мы же слышали, сколько там уголовные дела за финансовые преступления офицеров уже тоже есть.
У Эллы Поляковой такое впечатление, что система криминальных отношений в Каменке осталась, несмотря на смену командования.
Смена командования мало к чему пока привела. Не дала того эффекта, который ожидали. Но я прекрасно понимаю, что быстрого эффекта не может быть. Поэтому надо эту часть просто надо расформировать.
Но и это, по мнению Эллы Поляковой, проблемы не решит, поскольку Каменка в России, к сожалению, не одна. Правозащитники намерены и дальше следить за тем, как развивается следствие по этому делу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вот как ЧП военной части в Каменке комментирует военный обозреватель Александр Гольц.
Это поразительное место. Были уволены практически весь командный состав из-за случаев чудовищной дедовщины. Мы знаем так много о том, что происходит в этой Каменке, потому что там действительно вот это экстраординарное место. Или все дело в том, что вот в городе Санкт-Петербурге есть некоторое количество неравнодушных людей, которым удалось в странной форме, но осуществлять гражданский контроль над этим конкретным соединением. У меня сильное подозрение, что что ничем эта самая 138-я бригада не отличается от прочих. Штука в том, что они оказались под жестким гражданским контролем. И если такой контроль установить, узнаем много-много неприятного о российских вооруженных силах.
Сейчас призывники и их родители должны подробно изучить соответствующий закон положения о военно-врачебной экспертизе и должны быть готовы к тому, чтобы оказать некое сопротивление, если права призывника нарушаются, еще раз предупреждает ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и сейчас на очереди обзор свежей западной прессы, который сегодня подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий рядом со мной в студии. Здравствуйте. В течение всей этой недели мы говорим, увы, о трагических темах. Это теракты, теракты в Москве, теракты в Кизляре, в результате которых погибли десятки людей. Что об этом пишет западная пресса?
Здравствуйте, Валентин. Лос-Анджелес Таймс напоминает читателям историю двух чеченских войн и пишет, что хотя Россия провозгласила свою победу, фундаменталисты продолжают борьбу не просто за отделение Чечни, но и стремятся создать исламское государство на всем Северном Кавказе. Инциденты происходят в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, убийства, взрывы автомобилей, нападения террористов-смертников, похищения, боевые столкновения с сотрудниками силовых ведомств. Но нельзя объяснить кровопролитие на Северном Кавказе лишь происками ваххабитов и джихадистов, как это делает Москва. Проблема на самом деле многогранна. Россия подогревает напряженность в регионе, поддерживая коррумпированную элиту. Службы безопасности пытают людей и берут взятки. Растет безработица. В Ингушетии, например, не имеют работы уже более половина населения. Молодые люди примыкают к экстремистам, потому что не видят для себя будущего, потому что их родные и близкие исчезают после милицейских облав или от того, что они сами становятся жертвами насилия со стороны милиции и военных. Российские лидеры громогласно возвещают, что вкладывают миллиарды долларов в регион, но эти деньги оседают в карманах коррумпированных чиновников. Москва объявила о своей победе в Чечне, но если в Чечне и становится тише, насилие распространяется на весь регион, и федеральные силы вынуждены держать под контролем все большую территорию, сообщает Лос-Анджелес Таймс, а Нью-Йорк Таймс задается вопросом, почему чеченские женщины так опасны. Авторы пространной статьи под таким заголовком сравнивают феномен самоубийств женщин-террористок в различных странах и приходят к выводу, что в Ливане, на западном берегу Иордана, в Ираке, Афганистане, Шри-Ланке теракты самоубийц – это крайний метод борьбы с иностранной оккупацией, и Чечня тут не исключение. Газета рассказывает, как в июне 2000 года две чеченки взорвали грузовик со взрывчаткой в Алхан-Юрте. Это был первый теракт, проведенный смертницами. Одна из них, Хава Бараева, записала видеообращение, в котором обвинила Россию в покушении на независимость ее страны и призвала чеченских мужчин последовать ее примеру. 32 чеченца откликнулись на ее призыв. К тому же Хава Бараева вдохновила движение так называемых «черных вдов», террористок, которые решили стать смертницами после потери мужа или близкого родственника. Больше всего людей погибло, когда черные вдовы взорвали два самолета в августе 2004 года, напоминает Нью-Йорк Таймс. Анализируя теракты, проведенные чеченцами, газета отмечает, что с июня 2000 по ноябрь 2004 года было 27 террористических нападений, но потом 3 года не было ни одного взрыва, и они вновь начались в октябре 2007. Этот перерыв эксперты объясняют тем, что после захвата школы в Беслане движение за независимость Чечни потеряло общественную поддержку. Однако в 2007 году теракты возобновились, когда Рамзан Кадыров по приказу Москвы усилил кампанию по уничтожению отрядов боевиков.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек подготовил обзор сегодняшней западной прессы. В Москве 16 часов и почти 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и ряде российских регионов продолжают хранить жертв терактов. В столичном метро 29 марта. В больницах Москвы остается 88 пострадавших при взрывах. По информации МЧС России, данные о погибших не изменились. Это 39 человек, опознаны 38 из них. Ответственность за взрывы взял на себя лидер чеченских экстремистов Доко Умаров. Президент России Дмитрий Медведев, прибывший сегодня в Махачкалу, заявил, что бороться с терроризмом следует более жестко. В Дагестане установлена личность второго смертника, совершившего взрыв в Кизляре, в результате которого накануне погибли не менее 10 человек. По данным МВД, это 22-летний местный житель. Личность другого смертника установили накануне. А в Москве в офисе крупной инвестиционно-строительной корпорации «Мирекс Групп» проводится обыск и изъятие документов. Компания является одним из застройщиков делового центра «Москва-Сити». Верховный суд Карелии приговорил к 22 годам лишения свободы Ислама Магомадова, главного обвиняемого по делу о массовой драке в городе Кандапога. Остальные четверо обвиняемых приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 10 лет. Драка произошла 30 августа 2006 года и спровоцировала массовые погромы по мотивам национальной розни. Тогда погибли 2 человека, 9 человек были ранены. Военный суд Новосибирского гарнизона приговорил к 4,5 годам лишения свободы прапорщика внутренних войск МВД России, из-за издевательств которого солдат-срочник покончил жизнь самоубийством. В столице Ирака Багдаде убит заместитель генерального директора Министерства здравоохранения Джалаль Ахмед. Председатель КНР Ху Цзиньтао примет участие в международном саммите по ядерной безопасности, который состоится в США 12-13 апреля. Ранее Вашингтон сообщил, что Китай согласился участвовать в консультациях по возможным новым санкциям ООН против Ирана. Напомню, что все последние события, новости Радио Свобода, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире главный редактор сайта Радио Свобода Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Расскажите и посоветуйте нашим читателям и слушателям, на чем прежде всего следует остановить взгляд на нашем сайте.
Добрый день. Я прежде всего хотела бы обратить внимание на публикацию, связанную со вчерашним нападением на Людмилу Михайловну Алексееву, известного российского правозащитника, главу Московской Хельсинской группы. Так получилось, что наш видеооператор именно в это время был в той точке, в которой произошло нападение, и у нас есть свои эксклюзивные кадры, которые были размещены еще сегодня ночью на сайте Радио Свободы, и их можно посмотреть. Там видно и лицо нападавшего, и то, как происходили события, и реакцию милиции, и реакцию людей, которые это наблюдали. Словом, вся эта печальная история в подробностях, видеорепортаж на сайте Свобода Ньюс. Должна отметить, что события последних дней вообще вызвали очень бурную реакцию среди наших слушателей и читателей. Я имею в виду, конечно, не только вот вчерашние события и не вчерашние акции памяти жертв терактов, но и, естественно, то, что им предшествовало, сами теракты и все эти ужасающие подробности, которые все обсуждали последние дни. Количество комментариев наших читателей и слушателей возросло примерно в 3 раза. Сегодня в день их поступает на сайт более 1500. Поэтому я заранее приношу свои извинения нашим читателям за те небольшие задержки, которые случаются, поскольку я напомню, комментарии, которые оставляются на сайте свободанews.ru, проходят премодерацию. Это связано с тем, что по нашим правилам мы не можем допускать публикацию на сайте комментариев, которые содержат оскорбления, призывы к национальной расе, российское законодательство. Увы, таких комментариев тоже достаточно, и поэтому мы вынуждены делать жесткий отбор. Тем не менее, практически под каждой статьей, которая появляется на сайте в эти дни, вы можете увидеть весьма жесткую, острую дискуссию наших читателей и можете принять в ней участие. Я также обратила бы внимание на 2 материала, написанных специально для сайта. Это обновление рубрики «Замкнутый круг», рубрики «Право автора». Колонка называется «Замкнутый круг». Ее автор Валерий Панюшкин. Его уже традиционная колонка посвящена, как всегда, правам детей. На этот раз она о том, как нарушаются права детей на жилье и почему родители этих детей не судятся с органами опеки. Валерий Панюшкин в разделе «Право автора» и раздел «Спорная территория», традиционная дискуссионная рубрика. Здесь журналист Илья Мильштейн размышляет на тему, почему гитлеровский «Майн кампф» запрещен, а труды Сталина и Ленина по-прежнему издаются, и никто их не собирается запрещать.
Спасибо, Людмила. С нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Главная международная новость. Мировое сообщество предоставит Республике Гаити, пострадавшей от катастрофического землетрясения 12 января этого года, почти 10 миллиардов долларов. Об этом было объявлено в среду в Нью-Йорке на специальной конференции стран-доноров и международных организаций. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
В результате землетрясения в январе этого года в Республике Гаити погибли, по самым приблизительным подсчетам, более 220 тысяч человек. Более 1 миллиона лишились жилища и средств к существованию. На конференцию в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, посвященную проблемам помощи Гаити, под председательством генерального секретаря Организации Объединенных Наций Пан Ги Муна, президента Гаити Рене Приваля и госсекретаря США Хиллари Клинтон, в среду собрались представители около 120 государств мира, международных и гуманитарных организаций. Открывая конференцию, Пан Ги Мун и Хиллари Клинтон сразу обратились к ним с призывом вносить пожертвования. 2,5 миллиарда долларов США и Евросоюз пообещали выделить уже в первые минуты конференции. Изначально гаитянское правительство запросило 4 миллиарда долларов, однако в итоге собранная сумма оказалась значительно большей. Об этом сказал генеральный секретарь ООН.
Мы можем сообщить очень хорошие новости. Страны-участницы ООН и международные партнеры обещали выделить 5 миллиардов 300 миллионов долларов в течение ближайших 2 лет и 9 миллиардов 900 миллионов долларов в общей сложности в течение 3 лет и далее.
Сегодня Республика Гаити нуждается в первую очередь в новом сейсмоустойчивом жилье, портах, дорогах, водопроводе и системах очистки. На протяжении последних 100 лет эта страна страдала от политической нестабильности, диктаторского правления, династии Дювалье, гражданских войн, переворотов, уличных столкновений конкурирующих бандитских группировок и тотальной коррупции. Сейчас существуют сомнения в том, что правительство Гаити способно распределить финансовую помощь, выделенную мировым сообществом, с наибольшей пользой для пострадавших. Как отметила на вчерашней конференции госсекретарь США Хиллари Клинтон, если усилия по восстановлению будут медленными или неэффективными, если они будут отмечены конфликтами, проблемы, от которых долгие годы страдали гаитяне, могут обернуться взрывом с последствиями регионального и глобального масштаба. Еще в начале дня Хиллари Клинтон сообщила, что Соединенные Штаты направят в фонд помощи Гаити более 1 миллиарда.
Соединенные Штаты обещают выделить 1 миллиард 150 миллионов долларов на цели долгосрочного восстановления и реконструкции Гаити. Эти средства будут направлены на реализацию плана правительства Гаити по развитию сельского хозяйства, энергетики, здравоохранения, безопасности и органов управления.
По мнению экспертов, присутствовавших на конференции, помощь в восстановлении Гаити – шанс для Соединенных Штатов проявить свое традиционное в таких случаях лидерство. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжаем программу. Теракты в Москве и Кизляре остаются центральной темой обсуждения в российском политическом интернете. Акцент в большинстве комментариев делается на провале спецслужб, не сумевших предотвратить эти взрывы. Однако автор публикации, представленной сегодня в нашей рубрике «Политика онлайн», полагает, что для победы над терроризмом одной хорошей работы спецслужб недостаточно. Рубрику сегодня подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
К сожалению, власти так и не сумели правильно идентифицировать сам феномен терроризма. Ключевая проблема здесь в том, что понимание характера современной террористической угрозы подменяется внешне жесткой риторикой, пишет специалист по проблемам Кавказа Сергей Маркедонов на сайте Polit.ru.
Мы знаем, они залегли на дно, но это уже дело чести правоохранительных органов выковырять их с этого дна канализации.
Недавно всех уничтожили. Дотла. Но дело не в этом. Мы людей вернуть не можем. Вот что самое страшное, самое болезненное, самое тяжелое для каждого из нас.
Наверное, для рядового гражданина нет существенной разницы между насилием обычного грабителя и насилием поборников национальной идеи. С обывательской точки зрения, мотивация самого факта насилия – вопрос, не имеющий никакого практического значения. Иное дело – оценки руководителя государства. Сведение терроризма к банальному бандитизму диктуется, на первый взгляд, благородной целью – принизить мотивацию организаторов и исполнителей терактов, лишить их действия морального оправдания. Однако при таком подходе игнорируется фундаментальный для любого уважающего себя государства принцип – любые действия, направленные против единства и целостности страны, прав человека и гражданина, недопустимы как таковые. То есть бороться необходимо не только с набором криминальных методов, применяемых врагом, а с контуром его политических и идеологических целей.
Между тем, российской власти и 5 лет назад, и сейчас противостоят не безыдейные бандиты, а сторонники определенного идейно-политического проекта – сепаратистского, а затем исламистского, отмечает Сергей Маркедонов.
Бесланский теракт сентября 2004 года стал последним масштабным знаковым терактом для чеченских национал-сепаратистов, сторонников отделения Чечни от России и создания самостоятельного государства, сочетающего в себе элементы светского образования с дозированным инструментальным использованием элементов Исламской Республики. После этого на Северном Кавказе в идеологии антигосударственной борьбы и в терроризме как инструменте для реализации этой идеологии идеи создания отдельной нации государства не востребованы. На их место пришли лозунги радикального исламизма. Это принципиально изменило характер угроз в проблемном российском регионе. Теперь уже не только Чечня рассматривается как территория войны с российским государством, и даже не просто весь Кавказ. Радикальные исламисты видят свои цели гораздо шире. В этом плане показательны заявления бывшего президента сепаратистской Чечни Доку Умарова о ликвидации Чеченской республики Ичкерия. Превращение ее в один из вилаетов Кавказского Эмирата, а также объявление вне закона названия, которыми неверно разделяют мусульман этнические территориально-колониальные зоны под названием Северокавказские республики. Таким образом, исламизация Северного Кавказа видится идеологами Эмирата только как предварительная цель. А значит, представление о том, что минимизировать террористическую угрозу можно введением на Кавказ 3-4 дополнительных полков, не вполне адекватно.
Терроризм не может быть эффективным, если политические силы, использующие его как инструмент, будут лишены моральной легитимности, делает вывод Сергей Маркедонов.
Можно вводить сотни кто, но мнение народное, как метко определил эту силу Пушкин в Борисе Годунове, переломит лучшие силовые структуры. Не сразу, но спустя годы, поскольку терроризм – оружие слабых в том смысле, что у террористов нет ресурсов для фронтальной атаки на ядерную державу. А для лишения врагов государства моральной легитимности – сама держава должна выглядеть более пристойно. Только в этом случае недовольные пойдут вместе с властью против террористов, они будут рассматривать их как меньшее зло. Национальный интерес в государстве должен быть выше конъюнктурного пиара, когда ради популярности можно пренебречь реальными оценками ситуации в проблемном регионе. Терроризм нужно сделать политически и экономически нерациональным. В этой связи население Северного Кавказа должно ощутить выгоду от поддержки и защиты России. Если они этого не увидят, а напротив увидят нарушение российских же законов и местной федеральной властью, то их симпатия вполне рациональна, а не по причине приезда бородатых саудитов – будут на стороне как минимум оппонентов власти. И самое главное условие. Любая антитеррористическая работа должна быть в первую очередь с заботой о стране, а не о сохранении выгодных отдельным личностям административно-бюрократических рент.
Чтобы успешно выигрывать идеологическую конкуренцию с теоретиками и практиками насилия, нужно менять окружающую действительность. И не с помощью не вполне юридически корректных механизмов, а за счет институционализации государства на Северном Кавказе и не только. Так завершает свой комментарий на сайте Политру Сергей Маркедонов. Схожую позицию занимает западный наблюдатель, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве Дэвид Саттер.
Не исключено, что, если можно так выразиться, террористическое затишье последних лет в России было производным того, что Кремлю удавалось в большей мере контролировать ситуацию в регионе. Но сейчас ситуация меняется. И эти атаки, которые, как мне кажется, могут быть символическими акциями, свидетельствуют о том, что в результате перемен России в регионе противостоят более жестокие, крайние группы, готовые к проведению масштабных атак. Эти теракты, я думаю, результат того, что началось 15 лет назад новогодней атакой на Грозный. Эта проблема не была разрешена, и за неспособность властей ее разрешить расплачиваются россияне, в том числе и в Москве. Попытки держать ситуацию под контролем на Северном Кавказе подобными методами не могут быть эффективными в долгосрочной перспективе, потому что власти ставят на репрессии. Я не думаю, что, действуя методами террора, как это происходит в Кадыровской Чечне и в других республиках региона, можно искоренить терроризм. Я надеюсь, что эти трагические события заставят Москву пересмотреть свои подходы к решению проблем региона.
Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Андрей Шароградцев.
В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и ряде российских регионов продолжают хоронить жертв терактов в столичном метро 29 марта. В больницах Москвы остается 88 пострадавших при взрывах. По информации МЧС, данные погибших не изменились, 39 человек. В Дагестане установлена личность второго смертника, совершившего взрыв в Кизляре, в результате которого накануне погибли не менее 10 человек. Президент России Дмитрий Медведев, прибывший сегодня в Махачкалу, заявил, что бороться с терроризмом следует более жестко. В Москве в офисе крупной строительной корпорации «Мирекс Групп» проводятся обыски и изъятия документов. Верховный суд Карелии приговорил к 22 годам лишения свободы Ислама Магомадова, главного обвиняемого по делу о массовой драке в городе Кондопога. Военный суд Новосибирского гарнизона приговорил к 4,5 годам лишения свободы прапорщика, из-за которого солдат-срочник покончил с собой.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Правозащитницу Людмилу Алексееву ударили на глазах у милиции. Свидетельство очевидца.
Комментарии экспертов.
Александр Гольдфарб об истории убийства Александра Литвиненко.
Право автора.
Журналист Анна Рудницкая о том, что может поддержать дни трагедии.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И сейчас у нас на очереди новости экономики. Перенос сроков освоения Штокмановского месторождения закрывает для «Газпрома» и его партнеров газовый рынок США, предупреждает Министерство природных ресурсов России. Впрочем, как отмечают эксперты, это лишь меньший из бед, которые пока угрожают проекту. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Разработкой Штокмановского газоконденсатного месторождения, расположенного на шельфе Баренцева моря, занимается международный консорциум. В него входят российский «Газпром», имеющий 51% участия, а также французская «Тоталь» и норвежская государственная нефтяная компания «Статойл». Их доля составляет 25% и 24% соответственно. Ранее партнеры планировали начать поставки газа по трубопроводу в 2013 году, а сжиженного природного газа – в 2014. Теперь эти сроки сдвигаются на 3 года. Такая корректировка планов беспокоит российских чиновников. По словам заместителя министра природных ресурсов Сергея Донского, в результате будет утрачен такой перспективный рынок газа, как США, а дальнейший перенос сроков может привести к потере позиций и на газовом рынке Европы. Однако эксперты скорее готовы согласиться с участниками проекта, говорит старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
Главная проблема – это неопределенность в отношении экономической обоснованности этого проекта. Некоторое время назад представители «Газпрома» говорили о том, что газ со Штокмана будет рентабельным при долгосрочной цене на нефть $80 за баррель. Видимо, предполагая, что газ будет продаваться по так называемой европейской формуле, соответствующей цене на нефть $80. Несмотря на то, что цены на нефть все-таки поднялись недавно выше $80, нет по-прежнему уверенности о том, что эта цена будет в долгосрочном периоде поддерживаться. Кроме того, цены на сжиженный природный газ, в частности в Америке, не привязаны к цене на нефть, и если брать ту же европейскую формулу, соответствует цене на нефть гораздо ниже, где-то, наверное, около $40-45 за баррель. Соответственно, главная проблема Штокмана в том, что нет уверенности, что проект будет окупаемый и прибыльный.
Схожая точка зрения и у аналитика Банка Москвы Дениса Борисова. Пока он считает весьма рискованным план наращивания экспортных мощностей в направлении США в условиях роста там добычи местного сланцевого газа.
В
текущей ситуации, на мой взгляд, действия «Газпрома» по переносу сроков запуска Штокманского проекта выглядят вполне оправданными. Дело в том, что та газовая революция и тот сланцевый газ, который сейчас стал активно добываться в Северной Америке, фактически вызывает целый ряд вопросов относительно новых ЛНЖ-проектов, не только в виде Штокмана, но и по другим проектам из иных регионов. И, собственно, пока нет определенности с тем, сколько долго может продолжаться вот эти сильные и высокие темпы прироста сланцевого газа. И до этого момента запуск таких масштабных и крупных проектов все-таки выглядит достаточно рискованным.
Иначе говоря, американский газовый рынок для «Газпрома» уже закрыт. И ситуация в ближайшие годы, по словам Александра Назарова, вряд ли изменится.
Продажа жизненного природного газа по ценам, которые есть сейчас в Соединенных Штатах, они не оправдывают затрат на Штокман. Другое дело то, что отказываясь или перенося на неопределенный срок ввод Штокмана, «Газпром» теряет даже теоретическую возможность присутствия на рынке США в течение ближайших 4-5 лет. Но с другой стороны, можно сказать о том, что этот проект действительно долгосрочный. И если макроэкономическая ситуация изменится, изменится ситуация на рынке газа, в том числе в США, вполне возможно, что «Газпром» все-таки запустится. Однако я не думаю, что это будет раньше 2020 года.
На фоне далеко не очевидного спроса на продукцию, «Газпрому» и его партнерам по освоению штокмановского месторождения, по мнению экспертов, придется еще не раз корректировать свой проект. В том числе, как считает аналитик Банка Москвы Денис Борисов, речь может идти и об изменении баланса производства трубного и сжиженного газа.
Я не исключаю, что если ситуация не поменяется, или, по крайней мере, не появятся явные предпосылки того, что маржинальный сланцевый газ исчерпан, причем не столько, опять же, в физическом объеме, сколько по ценовой конкуренции. И если вот такие признаки будут, то я думаю, что в этом случае ЛНГ-проект все-таки будет реализован. В ином случае более оправданно выглядит транспортировка газа со Штокмана посредством трубы, ну, либо еще дальнейшая заморозка реализации данного проекта, по крайней мере, той его стадии, которая вот непосредственно связана с строительством завода по сжижению газа.
Если же все-таки американские потребители откажутся от газа штокмановского месторождения, возможно ли эти дополнительные объемы продать на европейском рынке? Денис Борисов продолжает.
Вопрос с будущим спросом даже в Европе он не выглядит столь однозначным. Пока сохраняющийся спред между экспортными ценами «Газпрома» и спотовыми ценами в Европе, он достаточно существенный. Вот на сегодняшний день цены, по которым «Газпром» продает свой газ в Европу, они в два раза превышают те цены, которые сложились вот на розничном рынке, на спотовом. И как следствие, пока также непонятно, будет ли нужен этот газ вот в ближайшее время. Возможно, часть его пойдет на поддержание и замещение той падающей добычи, которая уже началась в традиционном Надым-Пуртазовском регионе добычи «Газпрома».
Теоретически сжиженным природным газом Штокмана могут заинтересоваться потребители и в других регионах мира. По крайней мере, как считает старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров, технология его транспортировки делает такие проекты более чем реальными. Тем не менее, Александр Назаров не уверен, что «Газпрому» в первую очередь следует разворачивать производство сжиженного природного газа именно в рамках Штокмана. Он считает, что здесь у него есть более приоритетные проекты на Ямале и на Сахалине.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Полвека назад, 31 марта 1960 года, в местечке Гравенбрух под Франкфуртом на Майне появился первый в Европе автомобильный кинотеатр, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Германии Александр Хавронин.
Термин «автомобильный кинотеатр» появился на свет в Соединенных Штатах Америки. В 1932 году Ричарду Холлинсхеду, жителю города Кэмден, штат Нью-Джерси, пришла в голову мысль открыть для автолюбителей кинозал под открытым небом, где фильмы можно было бы смотреть, не выходя из машины. Патентное бюро закрепило авторские права на эту выдумку, и 6 июня 1933 года Ричард Холлинсхед открыл первый в мире автомобильный кинотеатр. Для 335 машин возвели 6-метровый забор, посадили деревья, чтобы как-то украсить центр досуга нового типа. В роли экрана выступала побеленная стена. Звук шел из трех мощных громкоговорителей. Поэтому местные жители, не пришедшие на открытие кинотеатра, также смогли, пусть частично, познакомиться с содержанием фильма. Это была лента «Предусмотрительная женушка», картина, не оставившая видного следа в мировом кинематографе. Диковинный автокинотеатр Ричарда Холлинсхеда просуществовал 3 года, однако идея резво распространилась по всей стране. В середине 50-х годов прошлого века в США было уже более 4000 автомобильных кинотеатров. То, что первый в Европе автокинотеатр открылся 31 марта 60-го года именно под Франкфуртом на Майне, скорее закономерность, чем случайность. В ту пору Франкфурт на Майне был, пожалуй, самым автомобильным городом ФРГ. К тому же неподалеку располагались американские военные базы. В кинотеатре «Гравенбрух» стали продавать гамбургеры задолго до тех времен, когда в Европе появилась широкая сеть ресторанов фастфуда. Открылись автокинотеатры и в других немецких городах. В 70-х годах из-за массового распространения телевидения и видеомагнитофонов популярность автомобильного кино пошла на убыль. Сохранилась эта тенденция и в последующие десятилетия. 2 года назад берлинский автокинотеатр «Райникендорф» постигла скорбная участь многих других подобных заведений. Он закрылся. Однако спустя 9 месяцев, к удивлению многих местных жителей, открылся вновь, рассказывает новый владелец кинотеатра «Райникендорф» Себастьян Бем.
Автомобильное кино – это в каком-то смысле культовое явление. И если все организовано правильно, то просмотр фильмов здесь может стать диковинным развлечением. К нам приезжают одинокие люди и пары. В отличие от обычных кинотеатров, здесь не услышишь нецензурной брани, здесь не плюются попкорном, не оставляют за собой горы мусора. Мы стараемся сохранить атмосферу автомобильных кинотеатров, существовавших в 50-е и 60-е годы прошлого века. Официантки ходят от одной машины к другой, предлагая зрителям закуски и напитки. Если раньше в таких кинотеатрах стоял громкоговоритель, то сейчас во время показа фильма звук передается ультракороткими волнами. Посетители слышат его в своих автомобильных радиоприемниках.
Говорят зрители, пришедшие среди первых после 9-месячного перерыва в автокинотеатр «Райникендорф».
У автомобильного кино есть свои традиции. Если в обычном кинотеатре зрители обычно смеются, когда смотрят комедию, то здесь принято сигналить. Конечно, это захватывает, интригует.
Здесь совершенно особая, интимная атмосфера. Никто не разглядывает других зрителей, никто не мешает смотреть фильм. Сюда можно прийти с близкими людьми и чувствовать себя во время киносеанса на редкость уютно.
По мнению некоторых немецких кинокритиков, сегодня интереса к автомобильному кино в восточных землях Германии куда больше, чем в западных. Это можно объяснить тем, что во времена ГДР существовал всего один автокинотеатр. В начале февраля нынешнего года также в Берлине, в выставочном зале Temporary Kunsthalle, открылся еще один автомобильный кинотеатр. Просуществовал он недолго, всего 5 недель, однако за этот короткий срок успел удивить посетителей своей оригинальной концепцией, рассказывает пресс-секретарь выставочного зала Temporary Kunsthalle Бербель Харти.
В отличие от других автокинотеатров Германии, в наш нельзя было въезжать на собственной машине, а следовало парковаться у центрального входа. Мы обзавелись подержанными автомобилями, которые на время демонстрации фильма сдавались в прокат, а входных билетов как таковых не было. Мы попытались найти новую форму кинопоказа, не похожую на кинотеатры-однозальники, демонстрирующие артхаусные фильмы. Люди себя чувствовали уютно и свободно. Пары во время фильма могли целоваться, обниматься. Никто никого не контролировал.
Хотя автомобильное кино в Германии сейчас не столь популярно, как несколько десятилетий назад, оно по-прежнему любимо теми, кому в эпоху интернета и DVD-плееров не хватает романтики широкоформатных фильмов на открытом воздухе и высокого неба. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершил очередной репортаж из рубрики «История Запада и Востока». А в течение следующего часа мы поговорим о приговоре по делу о драке в Кондопоге и о подготовке к новому этапу судебного процесса по делу Ходорковского и Лебедева. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Этот подонок стукнул Алексея.
Меня схватили какие-то люди в форме. Грубо повалили в автобус, выехали.
Это преступление против России.
10 человек уже умерли, так и не дождавшись решения.
Парламент Сербии решительно осуждает военные преступления.
Соединенные Штаты обещают выделить 1 миллиард 150 миллионов долларов на восстановление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».